Олег Нуждин. Уманский котел. Трагедия 16-й и 12-й армий. Предисловие Алексея Исаева. Окружением советских 6-й и 12-й армии под Уманью в начале августа 1941 года завершилась борьба советских войск с июня отходивших с боями из Львовского выступа. Раз за разом они избегали окружения, наносили контрудары, уклонялись и держали важные переправы. Фактически, именно длительное сопротивление Юго-Западного фронта, в том числе 6-й и 12-й армий, дало время советскому командованию на новые формирования, которые составили резервную армию генерала Чибисова уже в августе 1941 года. Однако, возможности продолжать борьбу у 6-й и 12-й армии с каждым разом все снижались, и наступил момент, когда очередной немецкий выпад оказалось нечем парировать, кольцо окружения замкнулось. Более того, трагические события под Уманью повлияли на последующие решения советского верховного командования, тогда уже сформировавшейся ставки ВГК. Обсуждая с командованием Юго-Западного фронта обстановку в сентябре 1941 года, незадолго до замыкания Киевского котла, и Сталин, и Шапочников ссылались на Умань, как на негативный пример попытки организованного обхода. В адрес командования фронтом тогда, в сентябре 1941 года, прозвучали слова «У вас был более серьезный рубеж, река Днепр». И несмотря на это, при отводе войск вы потеряли две армии. Имелись в виду как раз потерянные под Уманью 6-я и 12-я армии. Собственно, их окружение позволило немцам занять правобережную Украину и даже выйти к верфям Николаева. Для отечественного читателя котел под Уманью трудно назвать белым пятном Великой Отечественной войны. Это произошло в первую очередь благодаря таланту советского писателя и поэта Евгения Ароновича Долматовского в его книге «Зеленая брама». Долматовский был непосредственным участником событий, сам прошел ад Уманской ямы, где содержались немцами захваченные советские пленные. Пусть и без подробностей, но Умань упоминалась как в исторической, так и в мемуарной литературе. Уже тогда были поставлены ключевые вопросы – целесообразность передачи 6-й и 12-й армии Южному фронту, правильность выбора направления прорыва и другие. Однако в наше время историческое исследование немыслимо без сопоставления данных сторон. Собственно, еще Долматовский использовал книгу немецкого автора Ханса Штейнца «Горные егеря под Уманью», представляющую собой взгляд с той стороны на драму 6-й и 12-й армий. Однако ее использование прослеживается в «Зеленой браме» пунктиром, и Долматовский был явно негативно настроен по отношению к содержащимся на страницах этой книги сведениям. Доступ к немецким документам в этот период практически исключался, несмотря на то, что еще в ходе войны были захвачены оперативные документы вермахта по Умани. Представленная книга призвана восполнить этот пробел и провести исследование знаменитого сражения по материалам обеих сторон, причем скудность документальной базы советской стороны, ввиду утраты значительного количества оперативной документации, компенсируется не только собранными по крупицам материалами Уманского музея, но и допросами советских командиров в немецком плену. Допросы – это новый и сравнительно недавно вводящийся в оборот источник. Они позволяют получить информацию по горячим следам из уст людей, многие из которых не дожили до победы. Вместе с тем, трудно согласиться с оценкой автора личности командующего 6-й армией генерала Ивана Николаевича Музыченко. К оценкам сослуживцев, в том числе в мемуарах, следует относиться с осторожностью. Документы свидетельствуют о независимом характере генерала. В частности, получив нелепый, по его мнению, приказ из штаба Юго-Западного фронта, он ответил на него подробным разбором обстановки, указывая на невозможность исполнения порученных указаний. Такое случалось в Красной армии нечасто. Позднее, в условиях утраты боеспособности танковых соединений, Музыченко организовал результативный удар под Аратовым и Животовым, позволивший в очередной раз оттянуть момент окружения. Уже будучи в окружении, Музыченко правильно оценил наиболее перспективное направление прорыва из него на юг. Именно этим маршрутом вырвался начальник штаба 6-й армии Иванов. Следует отметить, что Музыченко был достаточно высоко оценен допрашивавшими его немцами. Так, допрашивавший его немецкий офицер во время разговора обратил внимание на значительный ум и ярко выраженный здоровый разум. Давая общую оценку военнопленного как личности, немец дал советскому генералу достаточно лестную характеристику. Решительный генерал представляет собой тип большевика, прошедшего кровавую школу, твердого солдата, не лишенного чувства чести и достоинства. При этом Музыченко достаточно резко высказывался в адрес НКВД и негативно оценил репрессии командного состава Красной армии. Также нельзя не обратить внимание, что Музыченко на допросе не сообщил немцам сведений о советских войсках, которые у них отсутствовали. Возможно, все это положительно сказалось на судьбе Музыченко после войны, когда после освобождения из плена и прохождения проверки он был восстановлен в рядах советской армии. Уманская драма уже много лет ждала исследования, выполненного на современном уровне, и сегодня эта задача в той или иной мере выполнена. Алексей Исаев, кандидат исторических наук.